Я начну вам не с истории. Я по истории привезла вам вот этот вот, это то, что вот уже наше пробуждение в России. Но есть до этого еще предыстория. И предыстория я хочу посвятить вот сегодня и завтра. Предыстории. Я хочу вам сказать, что у нас евангельское пробуждение возникло не на пустом месте. И его невозможно понять, если смотреть на него только с точки зрения вот, первого крещения, там, ну, Проханов, Павлов, Каргель. Это мы ничего не поймем. Русский баптизм отличается резко от германского и от американского, потому что мы на базе молока. А молокань от духоборов. А духоборы от раскола. А раскол произошел, потому что было много-много евангельских реформационных движений до раскола. Это были реформационные движения, связанные с Иваном Федоровым. До этого было Москва, это Псковско-Новгородское движение. До этого были новгородские стрегозники. Знаете как? От этого было крещение Руси. Поэтому евангельская весть пришла в Россию с момента крещения Руси. Почему? Вот об этом сегодня рассказ будет. Вы знаете общую историю церкви? Значит, вот здесь у нас на карте нет, но где-то тут Аравия, да? Аравийский полуостров где-то здесь, да? Где? Вот тут. Где арабы? И в VI веке у них было пассионарное пробуждение. Они с именем Магомета и Аллаха, они двинулись покорять весь мир, и они покорили бы весь мир, если бы не были остановлены. Они взяли Африку всю, весь Египет, Африку. Они взяли Испанию, они были остановлены вот здесь французским будущим королем Карлом Мартелло. Тогда он был просто генералом. Вы чувствуете, сколько они взяли?
Да.
Здесь они были остановлены императором Византийской империи. Вы видите, какие клещи. Если бы эти клещи не были остановлены, то они бы крах, и вся Европа бы не была. Вы понимаете, какое значение? То есть Европы бы не было. Это Божье провидение такое. Они дальше не пошли. Тут дали битву знатную такую, что остановили их, и здесь. Ну, мало ли битв было раньше. Никто не мог остановить. Они были остановлены, и Бог сохранил Европу. И в Европе стали проходить все эти процессы, которые мы называем реформация, дореформация, возрождение еще раньше было, да? То есть очень много процессов. И Бог сохранил Европу. И там стала и переводиться Библия, и печататься Библия. И потом после реформации начали всевозможные делать съезды по обсуждению Библии, обсуждению богословских вопросов, протестантское богословие появилось. Все это было бы невозможно, если бы арабы захватили Европу. Понятно, да? Но арабы захватили всю Восточную Византийскую империю. Они взяли Египет, который принадлежал к Византийской империи. Они взяли Сирию. Вот то, что тоже сейчас Турция, это же Малая Азия, где апостол Павел проповедовал. Понимаете как? Они взяли эти все старинные места. Сирия, вот эта Сирия прибыла тоже христианская. В общем, арабы взяли всю Византийскую империю. От Византийской империи осталась только Византия, которую потом возьмут турки.
Константинополь.
И не было бы двух восточной и западной империй, да, если бы не было крещения Руси. Не было бы восточной части. Востока не было. У нас есть восток и запад. Был бы только запад. Но приобретена была вот эта вот огромная территория. Восток, он не был, как это сказать, миссионерским. Запад был. Запад миссионерствовал все время. Собственно, вся Европа стала христианской благодаря миссионерскому усилиям Запада. То же самое вот это Скандинавия, Англия. Все, это все труды католиков, труды Запада. На Востоке не было миссионерских трудов, только вот этот труд, крещение Руси. То есть, понимаете, я вам значение показываю, мировое.
Хотите сказать, что даже вот в современном контексте не было бы Востока и Запада, если бы не было тогда крещения Руси?
Да, да, да. Ну, я хочу также вам сказать попутно, почему арабы смогли взять все эти части. В Библии написано: «Дом, который разделился сам в себе, устоять не может». Восточная империя была сильно разделена из-за богословия, из-за монофизитства. Монофизитство, помните, что такое, да? Догматик. Моно – одна физия, природа Христа, только божественная. Отрицание человеческой природы. И все вот эти страны, это были монофизитские, Египет был монофизитский. Все эти страны, вот это, малоазиатские были монофизитские, Сирия, вы понимаете как? То есть православная была только вот Константинополь. И арабы взяли именно то, что было монофизитское. Вот, ну это так, такая справочка. Значит, поэтому крещение Руси... Давайте будем так рассматривать еще по-особенному. Там очень много особенных моментов. Вот эту книжечку я, по-моему, привозила в библиотеку. У меня просто уже их нету. Я взяла эту, собственно, вот вам читать отсюда. Вот надо будет это взять. И также надо взять кирпичи. Это альманах. Это тоже альманах. Второй. Я собираю третий. И в плане четвертый. По истории русского баптизма. Значит, что я вам хочу сегодня рассказать, это то, что вы нигде не прочитаете, не узнаете. По той простой причине, что ни православные, ни атеисты не заинтересованы смотреть, не было ли евангельских верующих в далеком прошлом. Такого интереса у них нет. Понятно. Это интерес у нас. И многие, кого называют вот, еретиками, они на поверку оказываются вот нашими братьями. И я вам потом, может быть, даже прямо сейчас, один документ приведу, который, собственно, меня на ноги поставил. Так, значит, сначала крещение Руси. Это никто не оспаривает, что оно было. Но оно было очень особенное. Когда было крещение Руси, уже было Евангелие на славянском языке, понятном народу. Кирилл и Мефодий – это апостолы Руси, апостолы славян. Кирилл и Мефодий – это Богом посланные братья, то есть они оба греки, греко-славяне. Мать, видимо, и отец – один грек, другой славянин, потому что они знали совершенно языки греческий и язык славянский. Они в 9 веке, в середине 9 века, в 847 году, по-моему, это было, они написали это, перевели, сделали перевод на русский, на славянский язык Евангелия. Почему они это сделали? Посмотрите, что получается. Вот это вот, значит, Русь, да, с Украиной, Белоруссией, да? А здесь имеется Польша, это братья славяне. Это Чехия имеется, это Словаки там имеются, где тут имеются, где-то болгары тут имеются, вот болгары. То есть имеется большая часть, это называется Восточная Европа. И вот, а здесь это Западная Европа. В Западной Европе были католики, и католики имели сильнейшее движение «Дранг нах Остен». Дранг – это мотор такой, на восток, на восток. И они очень хотели завладеть этими странами. И хотели бы и тут пройти. Вот я всегда люблю спрашивать, поглядите, как они ютятся тут и толкаются. А тут огромные просторы, чего они тут не взяли? Чего они не продвинулись? Тут стояли очень воинственные русичи. О, да! Святослав один чего стоил. Очень воинственные русичи. А дальше стояли татары. Астраханское ханство, Казанское, Крымское. Понятно? Золотая Орда. Они, то есть, вы понимаете ли, что ни Русь не могла двигаться дальше, ни завоеватели не могли двигаться дальше, потому что тут стояли татары. Когда татарская ига кончится в 1480 году, Русь двинется вся туда, до Тихого океана. Купцы там, Ермак Тимофеевич, предприниматели, географы, исследователи, все туда покатятся. Открыт путь, препятствий нет. А пока вот заперто. Так вот, католики, немцы очень хотели двигаться на восток. Какое движение? Прежде всего, движение идеологическое. Они хотели католичить, сделать католиками. А славяне не хотели. И поэтому тут была Моравия на территории вот эта, Польша, Чехия, такая страна была, Моравия большая. Моравский князь Ростислав обратился с просьбой, с мольбою к императору византийскому. Ты нам дай Евангелие на нашем языке славянском. Тот говорит, а язык-то у вас есть? Нет, дело в том, что языка-то тоже нет. Ты нам так сделай, чтобы нам язык вот сделали и перевод сделали. И Кирилл и Мефодий справились с этим. Славянскую азбуку и перевод. Это фантастика.
Византийского императора просил этого?
Да. Византию. А Византия охотно. Это потому что это к ней, как сказать, будет прирост этих славян. Они от греков просят. Ну вот, и Кирилл и Мефодий они перевели. Поэтому получилось, что Кирилл и Мефодий потом преследовали, особенно учеников. Их изгоняли прочь, их били там палками. Вы понимаете ли, их могли сразу уничтожить за этот перевод. Переводы были запрещены. Божье слово должно было быть только на трех языках. Знаете, да? Какие, да?
Еврейский, греческий, да, арамейский,
латынь.
Еврейский, это арамейский, да. Вот. Нельзя на другие языки переводить. Но Кирилл и Мефодий были Божьи люди. Они судили так. Бог дает солнце на всех и дождь на всех. И поэтому нельзя народа лишать Божьего слова. Вот. И они привели. Чтобы папа одобрил, надо было одобрение папы, потому что если без одобрения папы, то это просто убьют и все, как еретиков. Кирилл очень умный был, его прозвище было философ. Он нашел в Херсоне, значит, на Черном море, где-то тут Херсон. В Херсоне нашел он могилу, на которой был изображен якорь, и он объявил, что это там лежит Климент Римский, первомученик где-то там 2 века, который был утоплен. Никто не знает, это тот, не тот, неважно. Он громко объявил, что он нашел кости мученика. А это была эпоха великого такого собирательства мощей. И он написал папе, что он движется с мощами вот туда, вот в Рим. И папа вышел, его кардиналы, сопровождение торжественное, встречать эти мощи, мощи там, бархат, золотые покрытия. В общем, торжественно. Ну и вслед за мощами он идет с этим Евангелием, переведенным под благословение. Он благословил мощи и, значит, Евангелие. Вот так что, понимаете, папа благословил, и поэтому Кирилл и Мефодий умерли своей смертью, но учеников очень преследовали. И ученики бежали в Болгарию. Их, знаете, что палками гнали, с них одежды сорвали, избитые пересекли границу Болгарии. а болгары приняли их в объятия с великой любовью и благодарностью. До сих пор в Болгарии самый большой праздник – День Кирилла и Мефодия, День славянской письменности, где-то в начале сентября. И через Болгарию мы получили. И поэтому смотрите сами. Русь получила через Болгарию славянское Евангелие. Это было, значит, вот, ну, допустим, когда крещение Руси было, мы знаем дату, 988. Получило оно раньше, когда не было никаких переводов. Виклиф, это будет 1380, Мартин Лютер, 1520, Ян Гус там где-то. То есть, понимаете, не было переводов. Русь получила первое из европейских как бы стран на своем языке получила Евангелие. Я не скажу точно, я знаю, что когда было крещение, там уже было. Само Евангелие они перевели уже в середине IX века, 1800, уже как точно дату не скажешь. Первая, это часть Евангелия или конец Евангелия, 43-го где-то по 67-й, вот эти вот промежуток, середина IX века. И оно начало проникать на Русь. И вы знаете ли, что Ольга крестилась задолго до Владимира. Вы знаете ли, что дружина Владимира была почти вся христианская. И много было христиан на Руси. Поэтому летописец, который пишет, что некоторые очень охотно крещение принимали, с радостью, а некоторые неохотно. Видимо, так оно и было. Понятно? Но нельзя говорить, что все были против, как это пишется в наших учебниках. Принимали христианство добровольно. И приняли Писание, и приняли Церковь. И Церковь пришла со всеми обрядами и со всеми особенностями восточного богослужения. Значит, теперь вникните. Мы получили при крещении Руси двумя потоками. На нас пришло христианство. Первое, пришла церковь византийская, греческая, с греческими иконами, обрядами, таинствами. Второе, пришло Евангелие. Это нельзя недооценивать. И была среда, которая горячо приняла именно Евангелие. Это княжеская среда. Ярослав Мудрый очень любил вот это вот читать Евангелие. Он у себя во дворе сделал целый штат переписчиков и большую библиотеку. Большую библиотеку, где он собирал отцов церкви переводы. Вы понимаете, Ярослав очень любил, он спать не ложился, не почитав. При нем был построен храм Софии, копия Софийского собора в Византии. А Византии построил Юстиниан в VI веке, построил и сказал: «О, Соломон, я превзошел тебя». И вот этот храм... Юстиниан
в VI веке построил храм
Софии. Да, Софии, да, да.
Киевский, да?
А Киев – это копия.
В Константинополе была сейчас храм мечеть,
да? Да. Ну вот, ведь Юстиниан хотел быть императором и Востока, и Запада, поэтому он построил этот храм. И необыкновенную вещь, он огромный купол. Купол означал объединение всемирное христианство Востока и Запада. Это была идея Юстиниана. Ну, это не получилось.
А Юстиниан кто, вы слышали?
Юстиниан – это все греки, это все та история греков. Да. Но вот этот Ярослав построил, значит, этот храм софийский. При нем был великий книжник, вы должны знать его имя. Митрополит Иларион Киевский. Митрополит Иларион, первый русский митрополит. В 1051 году он на освящении этого храма он произнес проповедь, которую изучают и студенты в университетах, и она в наших историях упоминается, называется...
Он первый в Новоси
был? Митрополит. Русский. Все были греки. Вы поняли, что это греческая вера, греческая церковь, греческие пастыри.
Как звать его?
Филарион. Илларион Киевский. Это знаменитая его проповедь, называется так. Слово, потому что слово – это проповедь. Слово о законе и благодати. Это когда было крещение Руси, праздник, наш пресвитер читал его с кафедры. И мы все говорили «Аминь». Такое слово. Что слава тебе, Боже, вывел нас из языческого мрака, освятил нас светом Сына Своего возлюбленного, дал нам спасение великое, по благодати мы спасены. Это вот такое вот удивительное его слово. Знаете, оно как яркое солнце. Он видит всю Россию, обратившуюся к Господу, славящую Сына Его, всю Россию под благодатью. Он берет пример, что Гидеон, помните, там было время, когда роса была только на этом, на шерсти, а потом была роса на всей земле. И он говорит, роса – это благодать Божия, и вот она на всей земле вот должна быть, благодать. А закон, он, говорит, веселит видимым, а благодать невидимым, духовным. И он говорит и о рождении свыше, что это Божьи люди. Но знаете что? Илларион положил начало традиции, которая будет до наших дней идти. Как мыслил Илларион, так будет мыслить и проханов наш. Илларион мыслил категориями всей России. Он видел, вся Россия обращена к Богу. Господи, мы все Твои пажити овцы. Проханов, это уже совсем наше время, он будет мыслить только так. Всю Россию поднять, всю Россию обратить к Богу. Вы понимаете ли как? Мы будем с вами читать «Петербургское пробуждение». Вот. Петербург мыслил всей России. И вот, это первое у Иллариона. И мы все твои овцы пажити. Ты прости нас грешных и прими нас всех. Вот как-то вот так вот. И это так и пойдет у нас. Такое желание. Ну, я знаю, что сейчас это много говорят. Вот. Сейчас евангелизация идет вот индивидуально, беседы. Еще с чаем, если хорошо. А я вот по-другому вижу. Я много вот, езжу, у меня каникулы скоро начнутся. Я пойду в Мурманск, я пойду в Пермь. Я пойду в цик-тык. Как? Я везде найду студентов, как вы. И каждый в каких-то церквах. И студенты эти, любящие Господа. И желающие знать Его Слово. Понимаете как? И никто это не видит. Мы нигде никаких отчетов, мы ни в чем. Мы не видны. Но очень много. А новых церквей сколько? А групп сколько? А по домам сколько? Я думаю, как вот выпал снег, такой день настанет, вот выпадет этот дождь благодати. Вот такое просто видение у меня. Потому что я смотрю, что много-много вот так вот, ручейками, муравьишками. Вы понимаете, это же очень удивительно. Но откуда вы взялись-то все? Понимаете, в православной стране, которая задурена совершенно и с этими с иконами, с мощами, с, как они там, ощущаете, особенно когда мощи, чем они там пахнут? Мироточивые, или с вашим этим, я монастырем, который, икону, которая даже не настоящая, даже она как-то копия. Ну, собирается вот, и там чудеса, и понимаете, вот все эти вот. Вот такое вот сознание, оно где-то упасть должно. Пасть должно. И это все не наше дело, это дело Божье. Ну вот, в общем, Илларион положил начало вот такого мышления. Господи, все мы Твоей пажити овцы. И Ты нас вывел из языческого мрака. Но это было точно, потому что вся Россия вышла из языческого мрака. Ведь этого Перуна казнили, его бросили в воду, и он это... И отталкивали от берега, чтобы он к берегу еще не вздумал приставать. Поэтому вот так вот. и с язычеством боролись и на местах, и не только сверху, а и внутри силы такие были. Ну, в общем, вот на русском языке получили и стали читать. Князья, княжеская. Я сказала вам, что князья восприняли. Но когда князь воспринял Евангелие, вы понимаете, что это значит? Это значит, все младшие князья тоже. Я тут привожу вам примеры, как один свой дворец отдал под учебное заведение, а другой под библиотеку, а третий детям детей учить. А дети все учились. Все учились по псалтирю, и все учились грамоте по псалтирии. Перемена у вас полагается, да?